все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается еженедельная авторская программа Елена Гонцевич под названием «Философия отношений». Пожалуйста, Елена.
Сегодня у нас очень интересный гость, с которым мы уже знакомились. Это Жанат Абдекеров, и это представитель ислама и педагог. И очень интересный педагог с такими очень глубокими научными... Ну, очень интересно. Вот, и, но тема у нас сегодня будет касаться, наверное, и педагогики, и религии, каких-то человеческих истин. Здравствуйте, Жанат.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот, я немного обозначу то, о чем мы будем говорить. Тема «Идентичность». Кто я? Что такое идентичность? Это когда мы с кем-то или с чем-то себя соотносим. Я человек. Я женщина, я житель земли, я соотношу себя с представителями такой-то культуры или такой-то религии. И когда человек рождается, маленький, он ощущает свою одинокость и отдельность, и сразу начинает отождествлять себя вначале с мамой, постепенно и с другими членами семьи. Это описано в Ведах. От болезненности, одиночества и отдельности душа стремится к единству. И единство с Богом – это высшее единство, к чему стремится каждое живое существо, осознанно или неосознанно. Процесс стремления к единству начинается с рождения, мы уже говорили, и это в начале стремление к единству с матерью, родителями, учителями, культурой, религией. И это единственный выход, как обучение перед высшим единством с Богом. И осознание принадлежности семье, человеческому роду, полу, религии, культуре – это есть настоящее формирование личности. Время потери идентичности и формирование индивидуалиста рождает стандартный тип, зависимо от всех воздействий эгоиста, который всегда находится в состоянии противостояния к миру, критики и постоянной неудовлетворенности. Пример. Человек, у которого большая семья, а еще лучше род, родовые связи, общая культура и религия, намного больше защищен, чем человек, у которого понятие о большой семье, и он нет понятия о большой семье, и он не защищен эгрегором. Но есть, конечно, чрезмерное, так сказать, погружение в эту идентичность, крайние вещи. Но сегодня мы начнем разговор. Вот, Жанат, это я немножко обозначила то, как я это понимаю, да? А вот я хотела вот спросить вас, что же такое идентичность? Ну, в общем, какие есть проблемы в этой области?
Ну, проблемы в этой области, наверное, их много, но я бы, понимаете, я как человек, специально не занимающийся именно этим вопросом, а только, ну, ввиду своей деятельности педагогической, потому что мы работаем с детьми, я бы вот разделил, наверное, на части, да, вот, ну, вы говорили, ребенок, взрослый, но вот есть, например, вот я думаю, что есть три стадии развития человека. Ребенок, молодой человек, молодежь. Вот я больше работаю с молодежью. Это вот как раз-таки старшая школа и вуз. Вот, это студенты. И уже взрослый человек. Вот, если мы говорим с точки зрения идентичности, то, наверное, у ребенка идентичность формируется извне. Вот, и формируется той средой, в которой он находится. Вот, и здесь мы можем говорить, что среда может быть традиционной или нетрадиционной, понимаете, да, и вот, но это все равно сформированные идентичности остаются на уровне потенциальных, то есть это как потенция к реализации. Вот. Молодые люди, это те, молодежь, да, это те, кто как раз-таки самостоятельно формирует эту идентичность.
Иногда вопреки социуму.
Иногда вопреки социуму. И с этим может быть и связан как раз-таки протест к внешнему. То есть они ставят под сомнение все те нормы, которые навязывает им, ну, социуму. Поэтому там есть, ну, выделяет отдельно в психологии там подростковый период с его бунтом и так далее, и так далее. Вот. А взрослый человек – это тот, у кого идентичность уже сформирована. Вот. И он ответил себе на вопросы, но сегодня вопрос «кто я?» становится все более и более актуальным, потому что…
Идет переоценка большая очень, да.
Ну, и она шла всегда. Просто давайте сейчас немножко обозначу уровни, да, тут есть уровни идентичности у личности, да, есть, например, половой уровень, да, самый базовый. Вот я иду, например, от базовых до вот, ну, таких самых сложных. Вот базовая идентичность, да, половая, она бывает гендерная и сексуальная, правильно? Гендерная – это кто я, мальчик, девочка, ну и, соответственно, отсюда некоторая модель поведения в том числе. И сексуально – это вот с кем мне дружить, да, условно. Вот, потом есть семья, ну, понятно, да, и сейчас мы наблюдаем, если вот даже брать базовую вещь, атаку, собственно, и на ту, и на ту. То есть сначала, конечно, была атака на сексуальную идентичность, потому что связана со всей этой, ну, условно, ЛГБТ-пропагандой, которая вовне, в интернет-пространстве, в культурном пространстве все равно сквозила. То есть мы находимся в ситуации очень внешней, агрессивной культурной среды, которая, ну, я иногда называю бескультурной. Вот, и сейчас идет атака даже на гендерную идентичность, потому что, ну, ты можешь выбирать, кто ты, ну, мальчик или девочка. Но здесь тоже тогда сталкиваются два мировоззрения. Есть богоцентричное мировоззрение. Ну, я сейчас не вдаваясь там в ислам, православие или индуизм или еще что-то просто, да, то есть те, у кого в мировоззрении есть в центре всего, в центре сущего Бог. И, соответственно, атеистическое, да, где этого Бога нет. Вот, если мы находимся в логике богоцентричного мировоззрения, то, ну, естественно, это неприемлемая вещь, потому что, ну, ты рожден таким, каким ты должен родиться. Если ты этого не выбирала, значит, ну, есть какой-то там божественный высший замысел по поводу тебя и так далее. Вот. Но и даже это размывает очень многие вещи. Далее, после половой, семейная идентичность. Но здесь тоже большая атака на институт семьи идет вообще. И в целом-то в процессе развития общества мы видим разные модели семейных отношений. Да, вы говорили, там, большая семья. Но семья может быть и небольшая, да? Ну, потому что есть модель там семьи, ну, там, та же китайская, с одним ребенком. Но, тем не менее, семья. Вот, но идет же атака вообще в целом на институт семьи и на семейную идентичность, потому что, ну, человек не мыслит себя в категории семья, он мыслит себя в категории я. И вот ты, мы там, я ищу себе человека, который будет уважать мои личные границы. Что такое личные границы в рамках семьи? Я вот не понимаю. Тогда я не понимаю. Вот, или там вот эти все истории про раздельный бюджет, брачный контракт и так далее. Но мне сложно назвать эти формы отношений с семьей, хотя, ну, это как бы все равно считается, да? Некоторые считают, что это семья. Но вот тоже это переосмысливается и тоже размывается граница между просто отношениями между мужчиной и женщиной, ну и как семейными, она тоже размывается. Далее идет родовая идентичность. Но вот с родовой идентичностью мне вообще кажется очень сложно, потому что я-то еще, ну, я же казах, ну, по национальности я казах. И у нас за этим еще как-то более-менее строго следят, потому что когда ты, ну, когда мы встречаемся там казахами, и есть какой-то незнакомый там в компании, все спрашивают, а ты какого рода, у тебя род какой? И вот, и мы там говорим, то есть мы до седьмого колена, это каким-то образом стараемся удерживать, говорим, что самый большой род там Арган, к которому я принадлежу, потом меньше уже Тобахто, потом меньше Ахсах, ну и так далее. И вот эту родовую связь мы как-то удерживаем. И все такие, а, ну вот ты наш там, среднежузовый, или нет, ты там не наш, и от этого во многом может зависеть отношения. То есть тебе могут относиться в лучшую или в худшую сторону, если ты там свой или не свой, но все равно ты понимаешь, что делает, ну, тебя вот таким человеком. Ты,
а
ты,
правда, что
особенности различия
различаешь? Казахская нация до сих пор еще она, по существу, не до конца сформировалась, и именно те вот эти вот разные кланы или жузы, они влияние огромное имеют на, так сказать, взаимоотношения внутри нации. Или она уже сформировавшая нация такая?
Что такое нация тогда? Я просто дальше буду про уровень идентичности говорить.
Понимаете? Ну, нация, это когда вот вот, ну, русские, допустим, люди вспоминают себя русским, независимо от того, они окают или акают, все равно они русские. А вот. Жузы...
Вот, не, а жузы-то они, вот мы как раз-таки воспринимаем себя как все казахи. Казахи — это все, кто принадлежит там старшим, младшим, средним жуз, вот к этим родовым основам. Но у нас есть как родовая идентичность, так и следующий уровень, я здесь написал, национальная идентичность, потому что мы понимаем, какие наши общие, несмотря на различия, черты. Ну, потому что если мы берем славян, да, то тут, мне кажется, родовая идентичность, ну, во многом потеряна. То есть,
может быть, я не понимаю, но раньше, вот, например, Казахстан входил в Киргизскую АССР. Соответственно, киргизы и казахи — это практически одна нация, нет? Нет?
А, ну, многие могут говорить разные единые позиции, поэтому нет. Я могу свою сказать, да, но она не является, конечно, никакой. Да, я считаю, что казахи и киргизы — это один народ. Вот, ну, во многом искусственно разделенный еще в имперское время, а затем уже и в советское время это было поддержано. Вот. Но, по сути, рода, ну, то есть, ну, просто видите, здесь тоже я не могу говорить за киргизов вообще, но вот по опыту своему личному, мне кажется, вот история родовая, история, ну, жузовая и во многом, ну, то, что в России называется клановые истории, да, мне кажется, у киргизов она тоже потеряна в большей степени, чем у казахов, и размыта. Вот. Но вот, вот, это, вот этот уровень идентичности, мне кажется, он должен был как, должен как-то иметь место, потому что, ну, с ним большие проблемы. И многое вообще невосстановимо сейчас. Вот это беда. Потом есть национальная идентичность, конечно, когда мы говорим про то, какой нации я принадлежу, чем ты понимаешь, понимаете, вот здесь тоже большая проблема возникает, потому что национализм невозможен в среде, где хорошо сформирована национальная идентичность. Потому что...
Здорово.
Но здесь я, наверное, сошлюсь. Есть, был, ну, у нас в Томске был такой деятель Данил Евгеньевич Крапчунов. Вот он сейчас в Великом Новгороде. Он исполняющий обязанности декана гуманитарного факультета. Ну, он там свою деятельность разворачивает. Так вот, он, у него было исследование, когда здесь он был, я его слушал, и он предлагал статистику. Он говорил, статистика следующая, что чем больше процент русского населения, ну, то есть он показывал динамику развития, больше процент русского, тем больше как раз-таки рост был национальных настроений. Чем меньше, ну, вот, чем больше этническое разнообразие, тем меньше процент националистических настроений. Почему? Он говорит, ну вот почему, допустим, многих русских так триггерит, когда кто-то на улице, ну, из Кавказа танцует лезгинку. Потому что у чеченцев, ну и у кавказских народов очень хорошо сформирована национальная идентичность, потому что у национальной идентичности должны быть якоря, за которые они цепляются. Я чеченец, почему? Потому что лезгинка. Я чеченец, почему? Потому что костюм такой. Я чеченец, почему? Потому что такая национальная еда. Ну, вот, и ты вот за, и, вот за эти маркеры цепляешь, ты понимаешь, вот я чеченец, поэтому у меня есть вот, вот это все. А говорит, а у русских с этим проблемы, потому что... А где, ну, русский национальный костюм?
У любой большой нации, у любой большой нации, не только русских. Это большая проблема и даже у индийцев, это большая проблема у китайцев. У любой гигантской нации она растворяется в этносах.
Да, вот, ну, может быть, не знаю.
Я вот, например, у меня наполовину мать пополька, наполовину белорусская, наполовину русская, а отец вообще коми. А сам я русский, вот возьмите. Вот это типичный пример.
Да, просто вопрос, почему ты русский? За что?
Язык, культура.
Вот, а что, в чем культура заключается, понимаете? Где национальные особенности, которые... Вот, чем
ничего,
я не русский, это,
давно нету ничего этого. Очень,
ну,
давно
что,
нету.
Ну, по сути, тогда мы как бы одеты плюс-минус одинаково, да? Но сейчас,
да,
и
да.
Тогда,
это мы
говорим...
потом еще поговорим.
Да, да.
Но это очень важная мысль, потому что большие нации, они вот этим и страдают. Вот, допустим, норвежцы, они, ох, их 2 миллиона, они как они за свою нацию жгут. Попробуй там устроиться на работу куда-нибудь. Очень трудно, потому что они понимают, они маленькая нация, ей трудно не раствориться. Хотя они раньше пол Европы держали. Монголы также. Ну, любая маленькая нация, вот, которая... Или вновь сформировавшаяся. Даже трудно упрекнуть национализме, допустим, киргизов или казахов, потому что эта нация очень свежая. И ей нужно серьезно быть, чтобы...
Ну, на самом деле, сейчас в Казахстане есть национализм, некоторые сложности. Но это, да, отдельный вопрос. Дальше идентичность гражданская. Потому что, ну, национальность может быть разная, но я гражданин какой страны? Вот мы казахи, мы живем в России, есть казахи, большой от нас граждан России, есть казахи, которые живут на территории Казахстана, и, ну, ты себя гражданином какой страны мыслишь, потому что от этого тоже... А это более сложный конструкт, потому что тебе надо иметь в виду некоторую государственность в голове, понимаете, да? А это сложно. Вторая идентичность – это историческая идентичность, потому что здесь уже сложно, потому что здесь уже необходим минимальный какой-то уровень образования, который позволяет человеку складывать историческое мышление и наблюдать исторические процессы. Но, тем не менее, это историческая историческая идентичность, ну, ты определяешься в истории, себя в истории, то есть, ну, это ну, потом есть территориальная идентичность, да, потому что, ну, знаете, есть люди, которые говорят, вот я на этой земле родился, я на ней вырос, я умру, вот, ну, вот это территориальная идентичность, или, условно, вот мы сибиряки,
да,
вот,
да.
Я сибиряк, ну, что это такое? Что я сибиряк. Это территориальная идентичность. И он фиксирует различия себя другого, ну, на основании, на каком? На основании территории, в которой он проживает. Климатических условий, погодных условий. А это все влияет на язык и на мировоззрение в том числе. Вот. Следующее, после территориальной, уже вот сложно, это религиозная идентичность. И вот здесь...
Самая-самая такая.
Да, ну, да, она разная была. Ну, то есть, понятно, но здесь понятно тоже. Здесь тоже необходим уровень какой-то. Я атеистическую сюда же включаю, потому что атеизм, ну, как мною воспринимается как религия.
Да,
да, как, ну, как религия, только... Ну, потому что тоже со своими учениями, аксиомами, которые ты принимаешь на веру, они... доказательству не подлежат, но вот без Бога. Потом идентичность, но здесь сложно, да, вот следующий уровень, он после религиозного, идентичность политическая. А это же тоже очень сильно удар по ней был. Как много людей, которые говорят, я вне политики, я в политике не участвую, я ничего не понимаю. А когда спрашиваешь, а ты политически-то каких взглядов? Потому что мы можем принадлежать к одной религии, можем исповедовать, ну, все вместе, ну, то я с другом ислам, но можем быть политически стоять на разных позициях. Понимаете, да? Потому что, ну, даже шииты, ну, как бы, впервые отделились как политическое движение. Это было, ну, да, то есть в начале, во времена халифата единого. А потом уже это превратилось в отдельное течение уже там религиозное. Но, тем не менее, это начиналось как политические взгляды. Про то, кто должен там стать следующим халифом после смерти пророка Мухаммада, саллаху алейхи салам. Вот, понимаете, да? И вот здесь политическое... А вообще люди ничего не понимают. А в Древней Греции это вообще невозможно было представить. Потому что политика – это самое благородное дело, которое человек должен был заниматься. Если ты являешься гражданином какого-то государства, при какой-то смуте ты обязан был принять сторону. То есть ты должен был проявить свою политическую идентичность, иначе ты теряешь гражданство. Ну, теряешь гражданство полиса, теряешь гражданство Афин, все, ты уже не афинянин. Соответственно, прав нет у тебя. Какой
ну, я поясню для слушателей, чтобы они не растворились в потоке мысли. Просто послушайте внимательно. Гражданин, слово «град», «город». Вот.
Ну да, ну там полис.
Не
да.
было границ раньше. Не было... Были только города.
Да, ну в Древней Греции, да, не было такого государства, которое называлось бы Древняя Греция. Не существовало. Mm-hmm. Там было множество полисов. Ну, полис это город-государство. Mm-hmm. Нам сейчас сложно представить, на самом деле, что такое полис. Ну и последний уровень идентичности такой это профессиональный. Вот. И во многом вообще все сводят к нему. В школах тотально занимается.
Ну, еще субкультура все можно, это молодежь
вот
и взрослые. Культура,
профориентация, да, и так далее. Идентичность. Это немножко ведь другая, чем религиозная, например.
Ну, культурную я имел в виду вот здесь, ну, вот где именно как культурную, да, где национальная.
А, ну, понятно.
Вот. А, ну, а там всякие уже субкультурные и прочие вещи, это уже, ну, это даже не уровень идентичности, мне кажется, личности. Это уровень там хобби, это уровень увлечения, это уровень характеров, но не уровень идентичности. Ну, я не могу сказать, что это там, субкультура какая-то, часть меня. Ну, наверное, нет, но это сложно.
Да, сложная штука, оказывается, человек, у него много подсистем, да, есть о чем поговорить.
Да, вот очень интересно. Вы знаете, а вот меня волнует, почему возникают, вы уже сказали, вот почему возникают вот эти национальные, чрезмерные, как вот самоидентичность, да, вот национализм этот, и все-таки почему вот в последние века вот это настолько сильно, ну, как бы, людей включают. Ведь это явно выраженная тут и агрессия, тут и то, что человеку претит, и в общем...
Чуть-чуть поспорю, как и с историей вопроса. Дело в том, что когда были империи, национализма такого не было вообще. Во-первых, его не могло быть в Греции, потому что там в каждом городе своя, извините, страна. Там не может быть национализма. И в империи тем более не может быть. Ну, да, были римляне, как Павел Апостол, но в основном просто это не касалось людей, потому что империя, она всегда интернациональна. Поэтому национальности как раз и возникли век назад. До этого их просто не было. И шовинизм возник в времена Наполеона. До этого не было шовинизма. И надо разделить все-таки национализм умеренный и шовинизм. Национализм, ну, умеренный, это патриотизм просто. То есть человек любит свою родину, и все, ничего страшного нет в этом. Но если при этом ненавидит других, это уже ужасно, это уже шовинизм. Вот надо маленько разделить, чтобы...
Ну вот да.
Ну да, но здесь я имел в виду, конечно, ну, про национализм или про националистов говоря, людей, которые сегрегируют людей на основании их национальной принадлежности, говоря, что, ну, и не просто сегрегируют в виде отличия, а, ну, выстраивают их в иерархию. Вот, просто на основании национального признака этот человек лучше, чем этого, ну, чем этот. Это, конечно, вот я про это говорил. Ну,
знаете, у меня вот, если я еще продолжу вопрос вот в этой, вот знаете, если так разобраться, вот глянуть любую религию и даже любую нацию, ведь внутри все равно каждый человек, находясь внутри нации, где-то внутри, он может никак не выражать, но внутри как бы чувствует или, ну, стремится почувствовать, что все-таки моя нация лучше. Что все-таки моя религия лучше. Понятно, что религия ближе, это одно, но оно незаметно перерастает, что я лучше. А и вот, вот где эта градация, какие могут быть защитные механизмы? Вот я понимаю, что однозначно ближе, и может быть даже это в духовном смысле чья-то религия, она ближе к Богу, да, может быть. Вот, я так вот, как бы, но человек – это маленькое существо, и если он будет думать, раз моя религия ближе к Богу, значит, и я лучше. Вот, вот, вот эти вещи, где вот защитные механизмы, чтобы как-то не погружаться в этом, вот тут же корни национализма и шовинизма, вот как Владимир говорит.
Ну, я как человек из образования могу только сказать, что это достаточно уровень образованности должен быть у человека. Что я под этим понимаю, как раз-таки понимаю, достаточный уровень полноты, системности и цельности его мировоззрения. А значит, там вот эти все уровни идентичности, про которые я говорил, ну, то что такое мировоззрение? Это понимание мира вокруг тебя на, вот на всех этих уровнях и понимание себя в этом мире. Вот. Это раз. А во-вторых, ну... Почему это так имеет популярность? Ну, у меня здесь есть простое объяснение и более сложное. Но если простое говорить, ну, это же всегда заманчиво, особенно, ну, вот, для людей, ну, вот, такого плана, что, ну, когда ты уже не грузчик, а ты представитель великой нации. Знаете, ты не просто там, а ты ого-го, и ты такой, да, я-то, понимаете, уже легче человеку внутри себя ощущать. А когда говоришь, вот, эти хуже, и из-за них у тебя все беды. Из-за евреев пусть будет у тебя все беды. Или из-за кавказцев у тебя все беды. Ну и все. И ты начинаешь искать виноватого в своей жизни. Не ты так, а вот они тебе все плохо сделали. Вот.
Знаете, а я вот еще такой вопрос хотела задать. Может, он как-то еще углубит вот это. Вот смотрите, с точки зрения вот такой пары понятий, как личность и общество. Знаете, вот когда личность, она, вот то, что вы сказали, образована, но не просто образована, она полна творческими идеями, она понимает свою целостность, да? Вот, а она чувствует полноту, как вот в своей группе, да, в своей нации, в своей религии, да, и она ощущает, вот если личность видит только свою нацию и только свою религию, я считаю, она еще не полна. Но когда она ощущает вот эту полную связь со всеми религиями, со всеми нациями, то есть вот тогда связь с Богом-то она срабатывает. Потому что Бог-то он всех поддерживает, понимаете? А мы же должны быть, как вот в Евангелии, да, будьте, ой, как же это вылетело из головы, будьте милосердны, как Бог, как Отец ваш Небесный.
А, ну, совершенно, точнее.
А, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный.
Ну, это, мне кажется, несколько мыслительный конструкт, который вы, ну, про который вы говорите, когда ты знаешь только свое, потому что, ну, любое познание начинается с сравнения. Столько свое знать невозможно.
Как? Я наоборот сказала, что
нет,
связи...
Нет, я говорю, вообще это невозможна ситуация, когда человек может знать только свое. Потому что любой первый, самый базовый принцип познания мы узнаем Это мы сравниваем. То есть, как мы понимаем, что есть разные цвета? Почему мы знаем, что есть красный цвет? Потому что мы сравниваем его с другими цветами и говорим, вот они отличаются, это вот два разных цвета.
А, знаете, я тогда...
Вот, сейчас быстро. И поэтому, вы понимаете, потому что есть спектр. Вот, и мы говорим, как я понимаю, что у меня религия ислам? И чем, потому что я отличаю ее от других. Говорю, вот есть христианство, есть буддизм, они вот в этом различаются, я вижу эти различия, поэтому я себя идентифицирую. А знать только свое, ну, невозможно. В этом смысле. Ну, если ты знаешь, то значит, ты знаешь что-то еще, что есть, и видишь как, ну, схожести, так и различия. Вот тогда это
я имела в виду знать только свое, это как бы ценить только свое в этом смысле. А знать другое или ну, чуждое, или различие вот, других как позитивное. Потому что если ощущать другие религии, другие нации как негативное, то это просто не знать. Потому что мы знаем то, что с радостью воспринимаем, то, что любим. Мы тогда знаем. А если мы ненавидим что-то, то разве мы можем это знать?
Ну, здесь вопрос знания, наверное, понятие знания. Я здесь больше, ну, как, наверное, ну, сторонник Платона, да, ну, точнее, Сократа, как в диалоге Тет-Тет, он знание раскрывает, то есть знание. Но вы, мне кажется, сейчас пытаетесь увести с уровня идентичности на уровень аксиологии. Ну, аксиологии в плане того, что мы сейчас говорим про ценности. Тогда, ну, этот вопрос тогда больше про ценности и про то, как их формировать, а значит, про воспитание, а не про уровень идентичности, потому что идентичность, она закладывается чем? Она закладывается табу, ну, запретами, ты понимаешь, вот здесь, и что должно. А как правило, ну, это, конечно, имеет отношение к ценностному уровню, эти ценности как закладываются, но это все равно через практику, через «делай как я», через когнитивные процессы, через некоторые протоколы мышления. И, как правило, вот эти все уровни идентичности могут быть формированы у человека, ну, через очень хорошо раскачанное мышление, он понимает себя, но ценностный уровень, самый базовый, с иерархией ценностей, они, люди могут отличаться очень сильно.
Ну, вот на воинском уровне я понимаю, о чем говорила Елена. Я когда вот уверовал в 1978-79 годах, то я тоже конфликтовал с некоторыми христианами чуть-чуть другой направленности. Сейчас кажется это смешным и ужасным, но это было правда так. То есть, любой неофит, по неволе он немножко так чуть-чуть...
А это вы третье говорите, есть синдром неофита.
Да.
Да, но это немножко тоже отдельно, потому что я не знаю ни одного человека, который бы, приходя в какую-либо из религий, вначале миновал бы синдром неофита. Потому что, ну, это такая история, когда ты сталкиваешься с чем-то...
Ревность.
Что, ну, выше тебя, и ты понимаешь нечто, ну, понятие должного для людей вообще в тебе сформировано, ты хочешь всех к этому должному привести. Ты говоришь, ребят, вы не понимаете, я знаю, как надо. И начинаешь, и ты, ну, и это нормальный порыв души, ну, потому что, ну, и потом уже, когда синдром неофита сходит, ты начинаешь понимать, что, ну, так не надо, или такими методами не стоит действовать и так далее. Но синдром неофита, это, ну, как бы...
Знаете, всегда... Вот есть такой момент, как вот растворение личности в обществе, да? Ведь это же тоже как потеря идентичности, потому что... Или как растворение себя... То есть, когда человек растворяет себя в обществе, да? То есть, он не может себя вообще воспринять, он теряется. Вот это же тоже есть проблема, и как раз это связано с неофитством. В общем-то, понятно, что эту стадию мы никто не можем перешагнуть.
Это обратная сторона любой любви, на самом деле. Человек теряет себя в своей возлюбленной, человек теряет себя в своих, бывает, родителях, и чрезмерно, что называется, до самых старых тапочек только ими слушают, или, наоборот, в детях. Вот любая любовь.
Ну, здесь я поспорил бы по поводу понятия любви, да, наверное, потому что это скорее влюбленность может быть. Ну, но,
зависимость, да.
Да, зависимость некоторая. Любовь-то она как раз-таки освобождает, ну, настоящая любовь.
Ну,
и,
да,
она, настоящая. И она тебя освобождает. Вот. А вот здесь то, что вы говорите, я, наверное, в этом немножко другое увидел, то, что я хотел сказать на уровне, ну, в том числе национальной или там гражданской идентичности. Ну, потому что сейчас же тоже идет мощная атака на эти вещи, потому что, ну, особенно с позиции идеи глобализма, да, когда, ну, нет границ. Ну, классная же идея, что нет границ, но когда нет границ вообще, и ты начинаешь, ты говоришь, ну, вот нет отличий между вами всеми, вы все одинаковые. Езди куда хочешь, у тебя нет никаких обязанностей, твоя свобода кончается там, где начинается свобода другого, и так далее, и так далее. И ты вот в этом смысле, когда человеческому сознанию не за что зацепиться и себя с чем-то идентифицировать, вот я такой, потому что вот, если все внешнее унифицируется, ни у кого нет собственности, ни у кого нет национальных праздников, все празднуют там Новый год вместе, ну и так далее. И ты начинаешь, ты перестаешь понимать, кто ты. И тем самым вопрос, кто я, становится все более острым. Но это процесс-то тоже, ну, он же, у него тоже есть название, это, ну, процесс расчеловечивания, потому что человека можно очеловечивать, а можно расчеловечивать. И вот подрывая все эти уровни идентичности, ты как раз-таки занимаешься расчеловечиванием личности.
То есть мы приходим к тому, что идентичность, она просто, ну, это необходимо. Вот сейчас, допустим, есть такое понимание, что будет одна религия на всех. Вот. И вот у нас есть межрелигиозный диалог, который ни в коем случае вообще это никогда не поддерживал. Почему? Потому что, когда мы собираемся вместе, мы настолько сильно ощущаем свою вот религиозную идентичность, и мы чувствуем, более того, мы чувствуем счастье, общаясь вот таким образом, что я вот такой религии, а с представителем другой религии это счастье общаться. То есть чувствуешь, что некое целое возникает.
Ну, тут есть некое еще и подводное течение. Я уж раз тоже третий год с этим соприкоснулся. Что я почувствовал лично и у себя, и у некоторых других ивановских направлениях? Что для кого-то диалог науки и религии, или по-старому межрелигиозный диалог, это действительно, как вы говорите, поиски нового. Но для большинства, по крайней мере, так называемых мессианских сект, мессианских течений, это просто повод себя подать, и все. То есть я приду, да, ну и что я скажу? Я скажу о себе, любимом, и только комплементарно. Но тогда это не диалог науки и религии, это диалог, значит, науки, извините, вот, самовосхваления. Я думаю, что было бы разумно, чтобы говорить и о сильных сторонах, они, конечно, есть везде, но говорить и о слабых сторонах. Вот тогда это действительно будет что-то полунаучное хотя бы. Да, а когда каждый кулик свое болото хвалит, ну, это даже неинтересно. Потому что когда есть неправда, ну, или закрашивание правды, вот я вот, что я заметил. Ну, и более того, я даже говорил с некоторыми пасторами, а что я где-то пойду, а моей темы нету. То есть его интересует только его тема. Ну, тогда какой-то диалог вообще. Это просто каждый кулик свое болото хвалит.
Ну, да, наверное, здесь каким-то образом соглашусь.
Такая рекламная штучка.
Это сложный вопрос про то, что насколько действительно, да, ты, ну, открыт там к диалогу реальному и так далее. Вот есть, ну, я сейчас тогда небольшая реклама, да, как реклама, еще не знаю, возможно ли вообще достать. Есть РХГА-вуз в Санкт-Петербурге, Российская христианская гуманитарная академия. Это, по-моему, единственный частный вуз в Питере, ну, что-то такое вот они. И у них классная серия книг вышла, серия «Про и контра». Ну, «за» и «против». И там буддизм, «про» и «контра», «за» и «против», «ислам», «за» и «против», и так далее. Вот такие, ну, толстые книги, там как раз-таки позиции «за» ислам и, соответственно, «против», там они находят некоторые противоречия и так далее, и так далее. Это, вот, и там есть ряд книг. Ну, если вот в этом контексте мыслить, даже в контексте самообразования, то я бы советовал эти книги, просто потому что часто, находясь внутри системы, увидеть ее противоречия невозможно. Только либо если тебе покажут ее кто-то извне, находясь в другой системе, либо надо выходить самому.
Это, ну, сложно. Может быть, не стоит и какие-то сортироваться на минусах, но просто хотя бы особенности. Да, хотя бы какие-то тонкости, вот, чтобы это было хоть чуть-чуть интересно. Не общие слова, там, мы всех любим, всех не любим, это уже не работает.
Ну, вообще понятно, что сама религия дана там посланникам или там, вот как у нас приходит, ну, там, ну, аватар, дается совершенно, но последователи, понятно, ее искажают, вот, как мы понимаем. И понятно, что она сейчас, вот, любая религия, ну, я не знаю, вот наша, я скажу о нас, она находится в не очень совершенном виде, вот, но тем не менее... То, что там есть, оно совершенствует человека того, кто сейчас есть. То есть, постигая вот эти принципы, мы развиваем какие-то ценности. Вот то, что вы сказали про ценности, очень, ну, важно, потому что сейчас как раз нужно именно приоритетами выстраивать именно воспитание в сердце ценностей человека. И вот вы как педагог, вот скажите... как вы, что делается в вашей школе? Вот, школа «Резонанс», прекрасная школа, вообще удивительная. Ну, вообще вот можно говорить только о самых-самых вот позициях. Вот, что делается в вашей школе, чтобы дети чувствовали свою идентичность, развивали ее именно в, ну...
И вообще, с какого возраста это можно делать? Потому что тут тоже вопрос.
Не, ну я снова говорю, развивается, ну, то есть формируется идентичность, ну, в детском возрасте, в подростковом. Ну, то есть здесь я просто ссылаюсь на отечественную психологию, детство там до подросткового периода 10-12 лет, 10-12 лет начинается подростковый период, хотя сейчас все фиксируют, что он сдвигается, ну, то есть возраст, когда выходит из детского в подростковый, там 14-15 у многих, да, к сожалению, а потом да. уже, и, но ты молодой, там примерно...
Уже даже 18 лет хотят тебя брать в армию, потому что они как дети.
Вот, да, с 10-12, там условно, до 18-20. С 20 ты молодежь, а с 20 ты уже взрослый. Ну, так было раньше, а сейчас там все сильно подвинулось, и сейчас говорят, молодежь до 30, и да, человек 30 да. лет полный инфантил, и не понимает, кто он, что он, ну, и ничего не хочет делать.
Кризис
идентичности, да, 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 это сильно влияет на это, потому что это сильно влияет на инфантильность, на общее непонимание, это и на общее состояние неопределенности. Ты, почему невозможно действовать? Потому что ты не понимаешь ни кто ты, ни в каком мире, и так далее. Действуешь. Вот. А второй момент, это уровень ценностный. И вот он здесь тоже очень важен, потому что, ну, вообще ценности бывают разные. Нет людей без ценностей. Давайте так, с этого начнем. Потому что в основе любой личности лежит его иерархия ценностей. Вот. И они точно уже, либо ты сам понимаешь, рефлексируешь, формируешь их, либо, ну, есть люди, которые думают об этом и формируют в тебе эти ценности. Ты можешь их не осознавать вообще. Но... ты всегда делаешь ключевые выборы своей жизни, исходя из этих ценностей. Всегда. Ну, то есть, и ты можешь этого не понимать. В этом смысле есть... я потом про резонанс. Хорошая иллюстрация, я ее часто привожу, потому что мне, ну, много там, ну, и в том числе с нашими школьниками старшими про это говорим. Я им ту иллюстрацию. Есть у братьев Стругацких книга «Пикник на обочине». И Тарковский замечательный фильм снял по этой книге «Сталкер». Смотрели? Ну, то есть, если кратко, ну, что не смотрел для слушателей, там в чем суть? Суть в том, что упал метеорит, я сейчас фильм рассказываю. Ну и там аномальная зона вокруг метеорита. Все люди, которые туда заходят, танки, все что угодно, люди теряются, техника остается, просто ржавеет. Ну и что сделало? Правительство забор колючий поставило, автоматчиков поставило, все, никого туда не подпускать. Но есть особые люди, которые сталкеры. Они могут в эту зону заходить и выходить, и могут людей туда проводить и выводить, ну, без того, что ты с тобой что-то случилось, знают пути. Вот, и в центре этой зоны находился дом, а в доме была комната, которая исполняла твою самую главную ключевую ценность. Вот то, что ты в себе даже, ну, не можешь не понимать, но самое главное в жизни оно исполняет. Вот. И что, ну, то, что ты хочешь вообще. Ну и, соответственно, сталкер вел туда человека. У человека был болен брат, последний член его семьи. И там шла операция какая-то сложная, он шел в эту комнату, чтобы пожелать, чтобы брат выздоровел. Ну, сталкер его туда сводил, он вывел, и этот человек узнает, что брат умер. А еще через некоторое время, короткое, через неделю-две, он сказочно разбогател. Он разбогател так, что, ну, просто нельзя себе представить. А еще через месяц он повесился. Ну, вот это как раз-таки, о чем я говорю? Это, говорю, процесс столкновения со своим ценностным рядом настоящим. Потому что с ценностями может быть, ну, деньги. Вполне себе. Ценностью может быть власть, ценностью может быть слава, ну, а ценностью может быть чувство прекрасная красота, как таковая, да? Ценностью может быть любовь, ценностью может быть справедливость, свобода. И вот это, ну, что, какая самая базовая ценность для русского офицера? Честь. Вот, высшая ценность, честь, ну, и все. И тут человеческая жизнь уже ничего не играет. Я всегда борюсь с тем, что, ну, вот когда мы разговариваем, я говорю, какая высшая ценность? Говорят, жизнь, человеческая жизнь. Я говорю, на каком основании вы утверждаете, что человеческая жизнь самая высшая ценность? Если ваша личная жизнь, ваша высшая ценность, значит, вы способны на все, чтобы ее сохранить. Ну, вы будете там убивать, делать подлости, лишь бы остаться в живых. Но если так, потому что тогда вот это моя высшая ценность.
Как интересно.
Вот. А если есть что-то еще, чем, за что ты готов пожертвовать своей жизнью, ну, значит, вот он, какой-то другой ценность.
Ну, вот Толстой говорил, Лев Толстой, что вера делает смысл жизни чем-то большим, чем сама жизнь. Тем, что не уничтожается.
Да, но это вообще в богоисторической философии, то есть мы в целом, ну, мы бессмертны, да, как душ. Вот, это если... Ну, ну и, соответственно, когда мы с резонансом это делали, мы понимали, что школу делает сообщество. А сообщество делает сообществом только сходность общих ценностей. И мы долгое время потратили на то, чтобы эти общие ценности сформулировать. Не, в иерархии, у всех разная ценность, ну, как система. Uh-huh. То есть там, ну, но общие ценности на разных уровнях иерархии, ну, могут быть у людей, то есть общие ценности. Понятно, что у кого-то они на разном уровне иерархии, но вот, и мы как бы сформулировали их, и из этого наши принципы этой школы и выросли, которые мы. Ну, например, один из принципов это, ну, если ценность, следующий этап принципа, все. Это, ну, преобладание эстетического над интеллектуальным. Ну, то есть, интеллект очень хорошо, и развитый интеллект и мышление тоже очень хорошо. Но представьте, что если есть развитое мышление, интеллект у чудовища. Ну, у человека, с которыми швах с ценностями или с чувством красоты. Он не различает прекрасное и ужасное. Если он не различает прекрасное и ужасное, ну, он становится чудовищем. С развитым интеллектом и мышлением. Поэтому первично здесь различие прекрасное и ужасное. Если человек понимает, это красиво, это некрасиво, то, ну, и мы красиво в широком смысле, потому что поступки красивые. Ну, красивый поступок это какой поступок? Ну, или некрасивый поступок, да? Мы когда ребенку что-то говорим, ты некрасиво сделал. Но это же не значит, что он что-то там, значит, что-то натворил. Вот. Вот это тоже формирование вот этого ценностного ряда.
Я бы вот задала такой вопрос. Эстетика – это же некий такой внешний момент. Вот есть там, я не знаю...
Иосиф Бродский говорил, эстетика – мать этики.
Вот, этика – это выше, чем эстетика.
А вот не знаю. Мне кажется, здесь, ну, мы же говорим о категории, да, эстетика же в своей категоризации, мы чувство, ну, что такое прекрасное. Прекрасно или красота. Красота – это категория. Ну, и о ней сложно говорить, да. И мне кажется, вот здесь я не могу сказать, что эстетика выше этики, потому что, мне
или
кажется, эстетика
часть
в основе этики. Потому что если ты...
Есть красивый поступок.
Да, да, если ты не различаешь...
Очень красивый, да.
Прекрасное и ужасное, ты не способен судить о делах, какие прекрасные или не ужасные, или хороши, благи они или злы. Потому что, ну, сразу в основании благое красиво, злое ужасно. Вот. И в этом смысле тут, да, вроде бы чуждая...
Вибрация, да, разная вибрация.
Чуждая совершенно культура китайская.
К сожалению, у нас время заканчивается, и мне хотелось бы моим соведущим задать еще по одному вопросу последнему. Год заканчивается, одна из последних программ этого года сегодня, и дальше мы идем в 2023, что там будет, только Богу известно. Какие ощущения от года? Это год ужасный, провальный, год надежд, не знаю, не сбывшийся, как некоторые говорят, год нереалистичных ожиданий.
Я не знаю, но у меня лично, да,
да.
Конечно, есть уровень опять, да, есть уровень... Как я осмысливаю мир.
Но вы проклинаете его, или это нормальный был год для вас?
Ну, многие планы, которые должны были осуществиться в этом году, не реализованы. Например, там ряд вещей мы хотели открывать, там филиал школы у нас, это, естественно, со всей спецоперацией не получается и так далее. Но в целом, это, ну, мне кажется, нормальный год. И, честно говоря, вот то, что... Ну, я не знаю, насколько тут мы касаемся темы спецоперации или не касаемся, но вот то, что происходит в мире, вот если бы этого не происходило, у меня было бы намного меньше надежд на устойчивое сохранение традиционных вещей, чем это сейчас. Да, смутное время, но в смутном времени возможно сохранять себя. Вот в то, а когда идет полная тотальная атака на все уровни идентичности и все гладко, ровно,
и внешне не видно,
не видно, и вот тогда я чувствовал бы некоторую безысходность.
Ирина?
Я бы хотела сказать, что, знаете, Бог, Он все санкционирует. Поэтому вот не доверять Ему я не могу. Поэтому я понимаю, что то, что для человека может быть страшно, для Бога это какое-то свои замыслы. Но я молюсь о том, чтобы все страшное... как бы очистилось, быстрее все это прошло, быстрее прошла бы та чистка, которую затеял время и Бог, потому что время – это тоже энергия Бога, это экспансия Бога, как вот в виде такого, ну, как время, да, вот, поэтому я...
Но вы этот год не проклинаете?
Я вообще не могу ничто продлинать.
Хорошо. Ну что ж, осталось 1 минута, я тоже ее использую, раз уж я просто дал всем, значит, себе тоже. Главное слово, на мой поросячий взгляд, конечно, я очень плохой мыслитель, это нереалистичность. Нереалистичность. То есть люди, как говорится, по одежке протягивая ножки. То есть люди затеяли такой большой бабах, он кончится, как правило, мы видим, уже почти ничем, вот, только, так сказать, трагедийно, я уже немножко даже комедийно. И почему это происходит? Потому что такие наполеоновские планы. Вот нереалистичность – это главное слово этого года, на мой взгляд. Это, мне кажется, уже даже слепому видно абсолютно. Такие, ой-ой-ой, за 3 дня, там шапкой закидайства, и в итоге, как говорится, только впустую потраченная энергия и души человеческие. Нет ничего ценнее, чем слеза ребенка, да, говорил Достоевский. Великая русская культура на этом воспитана. И знаменитое, уж такое щедренное произведение, «Город Глупов», там много было губернаторов и мэров, и только один говорит, кстати, фамилия была Георгаз, интересно, пожалел сиротские слезы, остальные никто не жалел. И вот этот нереалистичный год, когда никто не жалеет сиротские слезы. Ну, плачут дети, подумаешь, какая беда какая. У нас вот идентичность у некоторых, у других там Бог в голове стоит, а сиротские слезы вообще вот как бы. Поэтому я тут свое такое поросячьего визга скажу, что я проклинаю этот год во имя Божие. Будь он проклят этот год, это год гадкий, невозможно гадкий, трагедийный, для меня вообще трагический, я бы даже сказал. Вот. Ничего хорошего из него, я думаю, не выйдет. Тут ни Бог, ни черт не поможет, потому что из-за зла ничего нельзя сделать этого. Эти слезы уже пролиты. Вот. И сейчас я брал несколько интервью. Главное слово, которое слышно сейчас, так сказать, за кордоном, это «лють». Такую ненависть, которую сейчас испытывают по отношению к нам кое-кто, кое-где, ну, я не знаю уже за 1000 лет, было или нет. Может быть, времена там татаро-монголам было, может, было. Времена там фашистской... Времена фашистской тоже была такая, только уже в обратную сторону была она. Такая лють. Поэтому мы это будем пожинать долго. Пессимист испытываю. Это была авторская программа не моя, а Елена Гонцевич. Спасибо.
Мы пожелаем всем, чтобы в следующем году он был радостный и принес, ну, успокоение, вдохновение.
Всем любви и счастья, друзья.
Спасибо большое.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме.